События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 17 апреля. Начинаем с инвестиционного климата Латвии. Опубликован индекс среды для иностранных инвестиций, который подготовили Рижская высшая школа экономики и Совет иностранных инвесторов Латвии. И там новости не очень хорошие. Инвестиционный климат Латвии получил самую низкую в истории оценку. Почему так, что это значит, разбираемся в начале нашей программы.
Сегодня утром у Рижской думы прошел пикет против стадиона на Луцавсале. Но, несмотря на это, буквально вот незадолго до начала нашей программы Дума приняла решение выделить Латвийской Федерации футбола более 10 гектаров земли на Луцавсале в безвозмездное пользование для строительства национального футбольного стадиона. Наша коллега Наталья Мещерякова сегодня и пообщалась с протестующими утром, и также следила за ходом заседания Рижской Думы, и сегодня присоединится к нам в студию, расскажет все подробности.
Затем поговорим о судьбе русского языка в общественных СМИ. Дискуссия продолжается. Сегодня по этому поводу состоялось заседание в Сейме. Ну и вот незадолго до его начала Совет по электронным СМИ опубликовал достаточно большое свое заявление с видением того, как, собственно говоря, должно выглядеть вот эта вот работа с СМИ с нацменьшинств. И, в общем, глава Совета сегодня будет с нами на телефонной связи, ответит на наши вопросы.
Со следующего учебного года в программу среднего образования будет включен обязательный предмет по государственной обороне. Соответствующее решение принял Кабинет министров. Сегодня мы эту тему хотим обсудить с вами. Каким, на ваш взгляд, навыкам надо обучать школьников на случай чрезвычайных ситуаций? Примем ваши звонки по телефону 67227440 и пишите нам на WhatsApp 28040424.
Ну а в завершении нашей программы поговорим об использовании солнечных панелей. Эти панели, которые многими рассматриваются как способ выхода из энергетического кризиса и переход к альтернативной зеленой энергии, стали очень сильно беспокоить фермеров, потому что они ограничивают использование земель для сельскохозяйственных нужд. Разбираемся об этом сегодня в конце нашего эфира.
Видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Записи выпусков программы «Подробности» вы можете услышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в специальном бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store, а также в Google Play.
Ну а теперь обо всем в порядку.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И начинаем с сообщения о том, что инвестиционный климат Латвии получил самую низкую в истории оценку со стороны иностранных инвесторов.
Да, кроме того, эта оценка снизилась почти на полбалла. Это очень плохой показатель. Кроме того, сообщается, что планируют продолжать инвестировать в Латвии лишь 67% инвесторов, что является одним из самых низких показателей за всю историю исследования. Но и сегодня этот вопрос, в частности, вот о том, как оценивается такое решение инвесторов, комментировал и президент нашей страны Эдгар Саренкевич на еженедельной совместной пресс-конференции с премьер-министром. В частности, президент считает, что, ну, безусловно, это очень серьезно. Серьезный сигнал для нашего государства.
Я встречался с представителями Совета иностранных инвесторов, и мы обсуждали те вещи, которые, по их мнению, важны для улучшения среды. Первое – это, безусловно, наша бюрократия во многих сферах. Хотя нужно сказать, что в ходе встреч с предпринимателями в регионах, в том числе с иностранными инвесторами, они говорили, что многие вещи здесь решаются намного легче и быстрее по сравнению с другими странами. Но есть и вещи, которые не решаются. С бюрократией все понятно. Вторая вещь, которая, на мой взгляд, действительно является важной. В нашей стране не хватает долгосрочной энергетической стратегии. По этому поводу я проводил встречу здесь, в Рижском замке. И на эту проблему мне указывали и в Совете иностранных инвесторов, и предприниматели. И здесь речь идет не просто о красивой бумажке, а о том, что по этому поводу конкретно думает государство. и каким образом планируется развивать энергетические мощности. У нас много проблем в этой сфере. Мы иногда говорим о том, будем или не будем строить ветряные парки, будем или не будем строить атомную электростанцию, а инвесторов интересует конкретный взгляд государства на энергетический сектор. Какими будут цены? Мы здесь, в Рижском замке, а позже с господином Мелнесом, договорились о том, что такая стратегия до 2050 года должна быть разработана. Эта стратегия должна быть аполитичной, чтобы при смене правительства и с приходом нового министра не пришлось все исправлять. Нам нужен не слишком большой и достаточно конкретный документ, который продемонстрирует инвесторам, что один из волнующих их вопросов об энергетической политике в нашей стране решается. Ну и еще один момент – это финансовый сектор. Мы очень хорошо знаем о существующих там проблемах, связанных с кредитами, открытием счетов. Но есть и хорошая новость. Совсем недавно одно эстонское предприятие сообщило, что очень серьезно смотрит на Латвию. Так что новости приходят разные. Но сигнал со стороны инвесторов очень серьезный. Он показывает, что нам нужно поднажать, поскольку впереди много работы. Я регулярно обсуждаю эти вещи с министрами. Мы должны прислушаться к этому сигналу. Я для себя выделил эти 2-3 вопроса, которые необходимо решить. Над этим должно работать все государство: президент, кабинет министров и Банк Латвии.
Эдгарс Ринкевич, президент Латвии, сегодня прокомментировал на пресс-конференции сообщение о том, что вот иностранные инвесторы поставили рекордно низкую оценку Латвии, что, в принципе, в реальной жизни означает, что они больше не готовы, по крайней мере, так, как были готовы еще год назад, вкладывать сюда свои деньги. И это, конечно, новость не очень приятная, прямо скажем.
Да, но что делает правительство для того, чтобы ситуацию улучшить? Делает что-то ли вообще? Вот сегодня об этом также высказалась на той же пресс-конференции конференции премьер-министр Эвика Силаня.
Катрс инвесторс, кас ienāk, ir svarīgs, protams, arī katrs uzņēmējs, kas Latvijā ir, ir svarīgs.
Важен каждый инвестор, который приходит. Конечно, важен и каждый предприниматель в Латвии. И вопрос упрощения налогов никуда не пропал. Он лежит на моем столе как один из важнейших. Эта работа продолжится, и я обязательно встречусь с новым директором службы госдоходов по этому вопросу, так как важно отношение к предпринимателям нас как страны, сказав, что они нам нужны. Сокращение бюрократии дает больше возможностей коммерсантам здесь работать, снижает их расходы и добавляет скорости. В соседних странах эти бюрократические вопросы требуют большего времени, а значит, мы можем быть конкурентоспособнее, делая Латвию привлекательнее. Поэтому мне важно, чтобы мы продолжили эту работу. Сейчас мы начали ее в сфере строительства, сельского хозяйства, банковском секторе. Конечно, в головах людей тоже есть барьеры. Чтобы их убрать, нужно время. Работая с предпринимателями вместе, мы смогли договориться о том, что экономика и развитие предпринимательства для нас важны. Это четкий сигнал. Мы будем делать все возможное, чтобы в Латвии была предпринимательская деятельность, инвестиции, и чтобы мы использовали каждую возможность привлечь инвесторов в Латвию.
Эвика Силуня, премьер-министр Латвии, тоже со своей стороны прокомментировала, что кабинет министров делает для того, чтобы инвесторы, иностранные инвесторы не уходили, говорит, что каждый инвестор буквально важен, и работа по каждому случаю будет вестись.
Но я отмечу только, что это был небольшой фрагмент из ее выступления. Собственно, там были перечислены еще важные вещи, которые должны способствовать привлекательности Латвии среди инвесторов. Но мне кажется, очень важно, что сегодня эта новость от инвесторов пришла буквально незадолго до совместной пресс-конференции президента и премьера. Таким образом, у журналистов уже была возможность вот эту очень важную тему поднять на самом высоком уровне. И поэтому хочется надеяться, что действительно, вот как и президент сказал сегодня, будут определенные четкие шаги в этом направлении сделаны.
Да, безусловно. Но вообще, конечно, есть, кроме позиции власти, есть позиция самих инвесторов. Людей, которые либо вкладывают деньги, или непосредственно работают с теми, кто эти деньги вкладывают. И один из таких людей — это Айгарс Ростовских, президент Латвийской торгово-промышленной палаты. И сегодня мы обратились к нему с вопросом, насколько вообще справедлив этот рейтинг и в чем главная проблема Латвии. Вот что он нам рассказал.
Ну, я думаю, что оценка адекватна, ну, потому что инвесторы оценивают климат, ну, это та же методология, если они вот так же, ну, оценивают по той же методологии, и эта цифра оказалась ниже, это, конечно, ну, это месседж для нашего политикума. Тем более, что, конечно, там как бы две большие составляющие. Одна составляющая — это геополитика, да, что, ну, конечно, война недалеко, там, в Украине и все такое, конечно, и мы тоже являемся, хотя и страной НАТО и все такое, но мы являемся, ну, граничим с Россией, такой, как она сегодня есть. Это, конечно, ну, в любом случае уже, ну, как бы эту территорию немножко, ну, подвергает какой-то, ну, такой более осторожного подходу к инвестициям. Но то, что мы видели, что в этой оценке там было очень много вопросов о бюрократии, там о всяких таких делах, да. Так что, ну, это, конечно, очень сильный месседж для наших политиков и чиновников, что, ну, они должны двигаться намного быстрее в этих всех вопросах, которые указывает Ассоциация иностранных инвесторов. И, ну, в принципе, там, по большому счету, многие эти вопросы полностью совпадают с тем, что указываем мы как торгово-промышленная палата. Это бизнес-среда, бюрократия, там, несоответствие рабочей силы тому запросу, который есть у бизнеса, да, и многие другие вопросы, да. Так что рабочая сила как такова, подход к финансированию и тому подобное. И то, что они тоже указывают, что никто очень активно не занимается привлечением новых инвестиций и, ну, работая с ними, да. Мы видим, что застрял конкурс по назначению нового руководителя на агентство инвестиций. Ну, все это вместе вот этот процент снижает, да. Так что я думаю, что это очень адекватно, и, ну, политики и чиновники должны, ну, принимать это, ну, как серьезно. Потому что, ну, мы как страна отстаем мы от Эстонии и Литвы. И в этой всей ситуации мы являемся самым слабым звеном. Так что мы должны полностью перестраиваться. Ну, так.
Если выбрать что-то одно, вы назвали много пунктов, что нужно улучшать. Но, допустим, вот сейчас есть возможность улучшить что-то одно, что даст максимальный эффект. За что властям нужно взяться, чтобы оценка инвестиционного климата инвесторами сразу стала гораздо лучше?
Бюрократии, конечно. Ну, и потому что надо было подходить сейчас так. Вообще, вот, многие вопросы можно облегчить, когда, ну, на рынке там сложность, все такое. И вот дать намного больше свободу предпринимательской деятельности. Ничего не спрашивать лишнего, не спрашивать никакой бумаги, никакой что. Если предприниматель что-то собирается, не знаю, строить завод, куда-то инвестировать, пускай он это делает. Ничего от него не спрашивают лишнего. Ничего. Полностью ничего. С нашей стороны мы будем тоже со стороны торгово-промышленной палаты. Это как бы насчет этого, конечно, позитивно, проактивно как бы давить, чтобы эти изменения были.
Айгарс Ростовскис, президент Латвийской торгово-промышленной палаты, рассказал о своем видении проблем Латвии в том, что, в общем, касается формирования приятного для инвесторов бизнес-климата.
Работы здесь много, особенно это касается кабинета министров. И посмотрим, на самом деле, удастся ли успешно разработать тот самый энергетический план, да, о котором сегодня президент говорил, и о котором также упоминали инвесторы. А пока идем дальше, поговорим о строительстве стадиона на Луцавсале.
Латвийское радио 4. Подробности.
Один из тех объектов для инвестиций, о котором говорится очень много, по крайней мере, потенциальных объектов, это строительство стадиона высшей категории на Луцавсале, который, с одной стороны, огромный инвестиционный проект, который нам так нужен, но, с другой, вызывает протесты местного населения.
Да, сегодня утром у Рижской думы прошел пикет против строительства этого стадиона. На этом пикете побывала наша коллега Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4. Наташа с нами сейчас в студии. Приветствуем тебя.
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Наташа, ну расскажи, как обстояла ситуация на пикете, собственно, чего вообще хотели люди от Рижской думы сегодня?
Да, это правда хороший вопрос. Ситуация была достаточно спокойная, все проходило в формате такого диалога, потому что даже еще до начала к протестующим уже сразу вышел мэр Риги Вилнис Кирсис, и получился вот такой разговор. Люди что-то свое высказывали, мэр отвечал, человек 50 всего собралось, конечно, они были с плакатами, один из таких был, что футбол сирлаба вета, бет луцев сало там на вета. Мне вот понравилось, да. Вот в этом и была
мы
суть.
Мы за футбол, но не на луцев сало.
Да, вот в этом и была суть, что, конечно, никто не против национального стадиона, но место, по мнению садоводов, огородников, арендаторов огородов, выбрано очень неправильно, и люди жаловались, особенно те, кто только-только начал возделывать, то есть взял в аренду какие-то участки несколько лет назад. Вот с одной такой женщиной мне удалось пообщаться, она сказала, что вот пару лет у нее этот огород, и за это время она вывезла уже 6 контейнеров мусора только со своего участка. Она говорит, это все за мои деньги, все мои силы, и вот теперь ну, мы делаем себе и городу такую как бы из деградированной территории, превращаем ее в обжитую, и вот теперь хотят все это снести и построить стадион. Ну, собственно, отчаяние самих огородников, я думаю, лучше спросить у них. Удалось записать некоторые отзывы о том, что именно их не устраивает, с чем они пришли сегодня к зданию Думы, рассказывают они сами.
Мы были на семинаре. На семинаре нам не ответили ни на один конкретный вопрос. Ни по ценам, сколько это обойдется городу, ни по тому, сколько займет времени. Вообще, ни оттуда, где возьмут эти деньги и есть ли деньги на строительство стадиона. Пока кажется, что деньги есть только на строительство гостиницы и базы. Ну так сказали бы честно, что мы просто хотим на бесплатной земле построить себе гостиницу, зарабатывать на этом деньги, да, потому что туристический бизнес в Латвии идет хорошо. Вот. Если бы они хотели построить просто поле для, ну, для занятий, для тех же детей, да, то есть они бы сделали поле на этой футбольное, и могли бы и жители на нем заниматься, и проводить там сборное футбольное, да, Латвии, это хорошо. Но строить какой-то стадион, на который нет денег, нету, 90 миллионов нету, они ищут инвестора, владельцем будет инвестор на бесплатно полученной от Риги земли, да, и инфраструктуру должна будет делать Рига. Они не собираются делать инфраструктуру. То есть строительство дорог на деньги налогоплательщиков, на наши деньги. Но мы не согласны.
Столько вложено и трудов, и финансов. Как бы и мусор там вывозили, и, ну, все что.
Ну, и сегодня вы с какой целью здесь? Как-то донести свою позицию?
Ну да, чтобы не, ну, чтобы не сносили, как бы оставили людям дальше, там, ну, как бы, очень много вот людей в возрасте, кто высаживает, ну, помидоры, огурцы, кто что. Ну, все ухаживают, это же не все люди, кто пришли, там же очень много народу.
Просто, ну, как бы, ну, и попадают они под то, что, ну, будут уничтожены.
Ну, вроде бы, как, да, собираются из-за этого, я так понимаю, из-за стадиона, что хотят, ну, сносить там все.
Но вы ничего, по сути, поделать не можете, да, кроме того, что высказать вот
ну,
это свое?
Ну, только так прийти и все, постоять, а что мы можем сделать?
Ну, сейчас снесут. Куда я летом? В Малибу у меня денег нет съездить.
Просто душа болит, да, за то, что
конечно,
такое родное место
конечно.
Хотят?
Да.
Даже несмотря на то, что, ну, как знаете, национальные интересы, стадион, такого.
Знаете, у меня дети, двое, двое из моих троих детей в футболе занимались. Ну, ну не то.
То есть можно другое место найти?
Конечно, вот Узоврас Паркс. Там два стадиона рядом уже. Тренировочные эти есть поля. Уже два поля. Да? Инфраструктура, пожалуйста. Поезд рядом. Там проезжают автобусы и трамвай даже проходит. Ну, почему нет?
Наташ, спасибо. Спасибо за то, что пообщалась с протестующими. Но я понимаю, что люди просто даже, ну, как мы уже обсудили, да, не против этого стадиона, против места. Но вот и то, что мы обсудили также за эфиром, что получается, что место новое для стадиона найти как будто бы можно, а для огородов уже нет.
Ну да, такое ощущение, что никакие варианты здесь замены, альтернатив, которые предлагает Рижская дума, они просто не рассматриваются вообще как допустимые, потому что мы привыкли к Луцавсале. На самом деле не хочется здесь занимать никакую сторону, боже упаси, потому что реально здесь, наверное, нету какой-то очевидной правды. С каждой стороны своя правда есть. Но просто если правомерно ставить вопрос, что если мы можем обсуждать перенос стадиона, который стоит десятки миллионов евро, то, вероятно, мы можем обсуждать перенос огорода, который стоит несколько дешевле.
Да. А что говорит мэр?
Ну вот, да, мэр общался действительно долго сегодня, выслушивал все, что люди говорили, и были реплики о том, вот о чем мы сейчас говорим, что, может быть, в другое место. Ну, конечно, была речь больше про стадион в другое место перенести, и тоже говорили люди про то, что ну, у нас же есть Сконт, у нас есть стадион Даугав, почему их нельзя сделать национальными? Ну и вот на что Вилнес Кирсис отвечал людям. Предлагаю послушать, записывать фрагмент
как раз этого разговора. Uz laiku ir atļāvusi šīs spēles, ka viņas norisinās Skonto stadionā. Ar nosacījumu, ka tiek iet uz to, ka būs šis te ceturtā līmeņa stadions. Ja viņš nebūs, tad mēs varam nonākt situācijā pēc gadiem, kad nacionālās izlases spēles mums būs jābrauc vai uz Viļņu vai uz Tallinu skatīties. Daugavs stadions nedara, tāpēc, ka tam ceturtā līmeņa stadionā nam vajag no četrām pusēm tribīnes ar jumtu pāri. Tur ir dzelzs.
Да, ну, предложили построить крышу над стадионом Даугава.
Ну да, если нужна крыша и трибуны со всех сторон, ну,
постройте
на что
крышу.
Мэр говорит, там уже дальше железная дорога. Но действительно, вот из 9, как я знаю, было 9 вариантов того места, где мог бы быть построен национальный стадион, и независимые эксперты, и специалисты Рижской думы, ну, вот как-то сошлись на Луцавсале. Но, правда, люди, огородники, они, ну, какой-то надежды не теряют, потому что сейчас, да, передали в безвозмездное пользование эту территорию, для того, чтобы Латвийская Федерация, ну, по крайней мере, начала там какие-то работы, анализ этой территории, осмотр. И вот люди говорят, что там плохо то, что очень много воды, что по осени там только в сапогах, там по колено воды, и они надеются, что это как-то помешает строительству, что сама, ну, сама территория не позволит, что якобы сами вот Федерация может отказаться.
Но они же, наверное, изучили, вот я так думаю, да?
Ну вот, не знаю, люди вот прямо на эту воду очень ставят.
Рассчитываю, да.
Да,
ну,
да, что...
То есть они даже привезут специально, когда там будет побольше воды.
Подземно, чтобы... они говорят, там воды, и ничего там не построить. Вот такие у них были свои доводы.
Это, кстати, вопрос вообще очень, на самом деле, не праздный. И дело в том, что там же вроде как и слева, и справа река, и, по идее, почва очень влажная. Не получится ли так, что когда начнут строить такой, ну вот, масштабный объект, все это начнет проседать, оказываться... Ну, вот
поэтому должен быть анализ,
конечно. Но если из 9 мест выбрали одно, то, наверное, они же как-то оценивали эти риски.
Ну, наверное.
В том числе.
Тоже
да.
Логично.
Да. Ну что ж, Наташа, спасибо тебе большое. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, сегодня нам рассказала о строительстве стадиона на Луцавсале, строительству быть, несмотря на акцию протеста, которая сегодня прошла утром. Ну а мы идем дальше.
Спасибо.
Самые важные темы дня. Подробности.
Продолжаем говорить о русском языке в общественных СМИ. Сегодня этот вопрос обсуждался на заседании подкомиссии Сейма по медийной политике. Чем закончилось заседание, надеюсь, мы сегодня скоро узнаем. Но также стоит отметить, что сегодня выпустило такое заявление Совет по общественным электронным СМИ. И в частности, в пресс-релизе Совета указывается, что будет поручено с 2026 года в общественных СМИ начать концептуально новый подход для информирования нацменьшинств.
С нами сейчас на прямой телефонной связи председатель Совета по общественным электронным СМИ Янис Сыкнис. Господин Сыкнис, здравствуйте. Мы с большим интересом сегодня прочитали вот это вот заявление, которое было опубликовано. И можно ли такой, может быть, такой простой в лоб вопрос? Остается ли в новой концепции, которую вы видите, Латвийское радио 4 и портал ЛСМ на русском языке?
Jā, noteikti. No šīs pieejas viena no svarīgākajām īpašībām ir tā, ka netiek
pieprasīt, izslēgt neko no tā, kas šobrīd jau ir un kas labi strādā. Tā izskaitā Latvijas Radio 4 vai lineāro apraidu kā tādu, tā izskaitā arī krievu saturu un ziņas internetā. Tas, kas ir, kam ir jāmainās nākam no 26. gada, ka šis ir jautājums, kas ir vairāk jārisina multimediāli, ir jāpievērš lielāka uzmanība Latvijas reģionālajām, reģionālajām īpatnībām. Jābūt plašākam kultūras satura piedāvājumam, mazākuma tautībām, pašu mazākuma tautību valodu pārstāvniecībai būtu jābūt lielākai, bet vienlaikus arī nezaudējot tomēr kopējo mazākuma tautību auditoriju. Līdz ar to šis ir komplekss, sarežģīts, izaicinošs uzdevums, kas ir jādara pašiem medijiem. Tā ir vēl viena svarīgākā ziņa šodien, ka tas, kas skanēs vai neskanēs, tas nebūs politiķu nolemts vai uzdot, bet tas būs pašu mediju profesionāļu izlemt. Loģiskā ceļā jaunā vienotā medija valdē nākamajā gadā.
Господин Сикснис, а остается ли место вот в этой новой концепции для инфоаналитики на платформе LSM и на LR4?
Jā, noteikti. Viens no mūsu prioritāšu saraksta punktiem ir par to, ka ir jāsaglabājas saziņas veidiem mazākumtautību valodās par iedzīvotājiem ikdienā svarīgām lietām, jo īpaši ārkārtas situācijās. Mēs redzējām, kāds bija informācijas pieprasījums, piemēram, Covid krīzes laikā. Nedod Dievs, vēl ir kāds valsts apdraudējums, kādā citā veidā ir jābūt. Nedrīkst tieši tādēļ. Mēs nedrīkstam aizslēgt vai likvidēt neko tādu, kas mums būtu vajadzīgs šādās situācijās. Un tas, protams, sevi ietver arī ziņas, analītiku un citu.
Господин Сикснис, а как политики в Сейме сегодня отреагировали на предложенную с ПЛП концепцию? Они согласны с таким подходом?
Jā, es gribētu teikt, ka mūsu pieeja tika uztverta kopumā pozitīvi, daži bija vairāk apmierināti, citi droši vien vairāk piesardzīgi, bet es teiktu, ka es nedzirdēju pilnīgi noteikti nevienu tādu, kurš teikt, ka ne, šis nav atbalstāms. Tā kā es domāju, ka šis ir labs veids, kā mēs varam iet uz priekšu, turpināt diskusiju. Ir gandrīz 2 gadi laika, varbūt vairāk, mēs runājam par laika posmu no 26. līdz 28. gadā, kurā ir jāīstenoja šī jaunā pieeja. Tā kā mums noteikti būs laiks to kārtīgi visu apsvērt, tā lai tiktu atrasti labākie konkrētie risinājumi.
Ну вот получается, что в том заявлении, опубликованном сегодня с ПЛП, сказано, что буквальное выполнение нормы концепции безопасности о, собственно говоря, прекращении вещания общественных СМИ на русском языке фактически создало бы риск нарушения Конституции, но это все создает какой-то некий юридический казус. Как он теперь может быть разрешен в ситуации того, в той ситуации, что фактически концепция есть, этот пункт в ней наличествует, но при этом вот он встречает такую критику, в том числе юридическую критику с вашей стороны?
Tas ir tas, ko mēs vienmēr esam visi trīs padomus locekļi uzsvēruši, ka koncepcijā ierakstītais tiešā veidā nevar tikt īstenots. Tas ir fakts. Lai izslēgtu kādu vienalga krievu vai kādu citu mazākumtautību valodu no sabiedrisko mediju programmām, vienīgais veids ir mainīt CPLP likumu. Tas likums ir augstāks par koncepciju. Koncepcija ir tādā ziņā plašāka, kas paredz virzienus, kādā valstī būtu jāiet, jā, un tā skaitā likumi jāpieņem, bet šobrīd spēkā esošais likums uzdot par pienākumu sabiedriskajiem medijiem veidot saturu mazākumtautību valodās. Un tādēļ arī, kā es varēju saku, šī mūsu pieeja tieši tāda arī ir, ka mēs neko neaizslēdzam ciet tāpat viedri.
Но возвращаясь немножко вот к вашей концепции, которую вы сегодня написали в релизе с ПЛП, я правильно понимаю, что все-таки доля русского языка будет снижаться за счет увеличения пропорции вещания на других языках нацменьшинств и на латышском языке?
Krievu valoda vai vispār mazākuma tautību proporcija noteikti samazināsies jebkurā gadījumā, jo satura budžets būtiski pieaug. Kopējais satura veidošanas budžets jau sākot ar nākamo gadu. Un vēl viena ļoti svarīga pieeja, ko mēs varbūt šodien īpaši necēlām, bet ko mēs jau iepriekš esam teikuši, ka tiks ražots ievērojami vairāk un dažādi formāti latviešu valodā, kuriem arī ir jābūt pietiekami pievilcīgiem. un atraktīviem, lai tie uzrunātu mazākumtautību pārstāvjus. Jo šobrīd daudzi aptaujās mazākumtautību pārstāvjus saka, ka mums vienkārši nav interesanti skatīties Latvijas televīziju, piemēram, vai citu sabiedrisko mediju kanālus. Bet jautājums jā, par to proporciju starp krievu valodu un citām mazākumtautību valodām, tas arī vēl ir diskutējams. Mēs esam to arī uzdevuši kā vienu no uzdevumiem, kas ir jāatrisina, bet nu, šis ir, kā mēs arī šodien komisijā teicām, nu, neprasiet mums tagad 24. gada 17. aprīlī kaut kādus konkrētus soļus, kas notiks 26. gada janvārī vai nezinu, decembrī. Nu, šie ir tie jautājumi, kas ir pašiem mediju profesionāļiem un mediju vadībai jāizlēmj līdz 25. gada vasarai vai rudenim.
Paldies jums, Iersnīgs, par šo sarunu. Paldies, jauku vakaru.
Ja. Protams, jā, paldies.
Янис Сикснис, председатель Совета по общественным электронным СМИ, однозначно ответил на вопрос, что ЛР4 и платформа РусЛСМ, которая больше не будет называться РусЛСМ, будет какой-то ребрендинг произведен, однозначно останутся и после 26 года. Останется и вещание на русском языке, но в чем заключается концептуально вот этот новый подход? Значит, больше внимания будет уделяться политике регионов, что происходит в регионах, больше внимания культуре, больше контента на языках других нацменьшинств, не только на русском. То есть это больше такие мультимедийные изменения, да, как он сказал. Кроме того, СМИ сами будут принимать решения, да, как это все будет выглядеть. Не политики, это тоже важно. Инфоаналитика, безусловно, тоже остается. То есть новости, актуальные темы дня, все это остается. Что касается реакции политиков сегодня в Сейме на предложение СПЛП, он сказал, что в целом оценили позитивно. Те, кто более так с осторожностью, может быть, были те, кто, ну, в принципе, поддержали. Но, по словам господина Сикснеса, никто не сказал, что это вообще нельзя поддержать. Кроме того, по поводу вот пропорций уточняя, он сказал, что бюджет на вообще контент в СМИ будет увеличен уже со следующего года. Соответственно, за счет того, что будет больше контента на латышском языке, эта пропорция, ну, как бы и так пойдет. Ну, то есть, и так пропорционально контента на русском языке будет казаться, что его меньше, да, за счет увеличения содержания на латышском языке. Но по поводу вот этой вот коллизии, да...
Да, юридической.
Юридической, ну, там как будто бы уже все понятно, да, то есть пункт, который содержится в концепции нацбезопасности, он идет в противоречие с Конституцией, но закон СПЛП, как сказал господин Сикснис, он важнее этой концепции нацбезопасности.
Но это как-то вносит, на самом деле, довольно большую ясность во всю ситуацию, и выглядит так, что, ну, такое ощущение, что какое-то общественное обсуждение широкое с привлечением экспертов, дискуссия у президента, очевидно, была очень полезна, и, наверное, тоже очень многим людям, которые принимают решения, прояснила ситуацию, все это дало очень хороший результат. По крайней мере, мы сейчас оказываемся в точке, когда мы понимаем, что будет и чего точно не будет после 1 января 2026 года, то есть не будет отключения русскоязычного вещания общественных СМИ.
Ну что ж, это хорошие новости, а мы идем дальше.
Подробности прямо сейчас.
Со следующего учебного года в программу среднего образования включат обязательный предмет по государственной обороне. Предусматриваются соответствующие поправки к стандарту общего среднего образования. Об этом стало известно вчера вечером. Ну а сегодня мы хотим тему, немножко расширив, обсудить эту с вами. И хотим задать вам вопрос, который звучит так. Каким навыкам вообще надо обучать школьников на случай чрезвычайных ситуаций? Как вам это видится? Телефон прямого эфира, звоните прямо сейчас, 67227440, и вы можете писать нам также на WhatsApp 28040424. Есть первый звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Когда-то, очень давно, я выступил с предложением, по-моему, даже на вашем радио, работая в школе, я сам математик по образованию, я вел уроки физкультуры. И я понял, насколько вот эта бестолковость вот этих уроков физкультуры. То есть они просто, ну никакие. То есть по своей значимости. И я тогда дал предложение, что сделать уроки выживания. О. И я начал потихоньку реализовывать. То есть вот сейчас надо эти уроки сделать не просто как в советское время была вот эта гражданская оборона, а это тоже ноль. Уроки выживания. То есть человек, обучать человека, как выжить в лесу, огонь, как разжечь абсолютно из сырого дерева, добыть огонь. И столько много всего. Защита от змеи, первая помощь и так далее, и так далее, и так далее. Это много очень. И ввести вот эти уроки. Они будут интересные.
Это правда.
Тут же сделать.
Спасибо вам за звонок.
Это очень интересно, спасибо, правда, но у нас времени мало, поэтому мы переходим к следующему. Очень есть, интересное предложение.
Есть еще один звонок. Здравствуйте.
Да, очень коротко, батарейка сейчас сядет. Надо каждому найти свою роль. Вот, допустим, я знаю два языка, латышский и русский, да, я мог бы переводчиком поработать. То есть не получится так вот спокойненько сейчас отдельно пижарить и наслаждаться хорошей погодой. Надо заранее придумать, кем ты будешь в этой всей завалухе. И тогда, может быть, это все как-то в абсурд не превратится, если понимаете, о чем я говорю. Вы, как ведущие, тоже очень важны, потому что вы несете актуальную информацию. И вы, кстати, тоже будете в опасности, потому что, не дай бог, это слово.
Да, спасибо большое. Мы, вы знаете, я хотел просто напомнить, мы говорим сегодня о школьниках. Спасибо, что нашу роль тоже подчеркнули. Мы вопрос задаем таким образом. Каким навыкам надо обучать школьников на случай чрезвычайных ситуаций? Мы об этом хотели бы сегодня с вами поговорить. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Согласен с предыдущим первым звонящим. У нас было, когда военное дело, оно было очень однобокое. Касалось оружия, изучения методов массового поражения и так далее. А вот никто толком не задумывался, как школьника научить именно сейчас, именно в современных условиях, пользоваться медикаментами так, чтобы это противостояло химическому заражению, естественно, заражению после взрыва, сами знаете, какой бомбы, и так далее. То есть уделять внимание всецело не только выживаемости, но еще и применению современных каких-то медицинских средств.
Mm-hmm. Спасибо. Да. Такие
спасибо.
Прекрасные идеи сегодня звучат у нас в эфире. Ну, действительно, это очень важные вещи, которые как будто бы вот до сих пор так широко не обсуждались, да?
Хотя бы даже вот научить шины накладывать человеку, у которого там перелом руки-ноги, это же тоже важно. Это мало кто умеет, и этому так толком даже непонятно, где учиться. Вот скажи, то есть я вот проходил курс, я знаю, да? Но это случайно оказался, это просто повезло, а многие не имеют ни малейшего представления.
С другой стороны, ну, я не очень представляю, в каком возрасте школьник может воспринимать такую информацию, как, например, наложить шину, да?
Ну, наверное, вот старшие самые классы, то есть уже, чтобы это не... Я понимаю, да, этический вопрос тоже не очень такой, потому что нужно как-то фактически на это самое, на живом человеке тренироваться. Да? Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, я... Не буду регионировать, я продолжу начатую тему, она еще не раскрыта до конца. А о том, чтобы изучать современные возможности противодействия и повышения собственной выживаемости в чрезвычайных условиях. Вот зацеплюсь за гипотетический ядерный взрыв. Да, помните, год назад, когда была паника по поводу... Запорожская АЭС.
Можно к школьникам чуть народ ближе, потому что у нас уже есть не очень много времени.
Пилюльки йодовые, да?
Да.
Кое-кто, может быть, уже и принять успел, навредив своему здоровью. Вот, пожалуйста, очень практический интерес. Насколько рано этим озаботить? Да я думаю, что вот в данном случае важен там протокол. Вопрос на территориях 1/6 части суши, но не в России.
Да.
Вопрос в интернете.
Спасибо большое. Ну, в общем, мы получили довольно много разных мнений. К сожалению, не можем все и подробно услышать, потому что еще одна тема у нас впереди. Спасибо всем звонившим, принимавшим участие в вопросе. Обсуждали образование школьников на случай ЧС. Много интересного узнали.
Идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Крестьяне требуют ограничить использование солнечных панелей на полях. В частности, общество «Крестьянский Сейм» считает, что вообще в этой сфере творится некий хаос.
С нами сейчас на прямой видеосвязи член правления Ассоциации интеллектуальных и энергоэффективных технологий городской среды Эдгар Бертхольц. Здравствуйте.
Ага. День добрый, день добрый.
Добрый день.
Мы вас почему-то не видим, но очень хорошо слышим. Надеемся, что...
Я вас вижу.
Эдгар, мы сразу начнем. Вот считаете ли вы прямо, что у нас какой-то хаос наблюдается в использовании установки солнечных панелей в Латвии?
Знаете, я сразу запрыгну чуть вперед. Я насчет хаоса, может, не совсем согласен. Я больше согласен с тем, что... Два года назад эта тема уже была поднята, потому что, например, в нашей соседней стране Литве уже эту проблему уже инициировали уже два года назад. И они сделали что? Если на плодной земле ставить солнечные панели вдруг, это значит, что нужно будет платить налог земли 5 раз или 3 раза больше, чем нормальный налог. И в том плане они сразу уже поняли, что это уже есть очень-очень большая проблема. Опять же, у нас мы вот как-то вот все время как-то с задержкой, скажу так, реагируем, потому что ну, изначально это было ясно, что такая проблема или хаос, как вы говорите, рано или поздно он начнется, и если плодную землю занимать не настолько, скажем так, как для нее предназначено, тогда это уже плохо. Так что я согласен, да, что проблема есть, но, к сожалению, мы это решаем, это уже постфактум, когда это уже случилось.
Ну а в чем на самом деле причина этой проблемы? Это отсутствие какой-то нормативной базы или в момент, когда эту землю распределяют, нарушаются какие-то правила? Как вообще это выглядит? Из-за чего это все возникает?
Ну, из-за этого и возникает, что нормативных актов никаких нету. У нас запрещено то, что на плодной земле ставить солнечные панели не запрещено. Это ничего дополнительно не стоит. И из-за этого никто даже не подумал, что такая проблема будет. Но я еще раз повторяю, два года назад в Литве эту проблему уже нашли. И нашли тоже и решение такое. Потому что запретить совсем это невозможно. Ну, вот каким-то образом уже делать это не настолько удобно или выгодно, вот это вариант, как это можно делать.
Угу. Но на самом деле очень интересно, что у нас до сих пор нет никакого нормативного регулирования, потому что там, опять же, года два назад, когда люди активно начали устанавливать эти солнечные батареи, из-за того, что очень сильно выросла цена на электроэнергию, казалось, что ну вот, пришел тот момент, когда нужно как-то это все отрегулировать, потому что мы же и с вами обсуждали, что люди даже у себя на балконах эти солнечные батареи устанавливают. Но как-то вопрос все равно не решился.
Нет, еще, если мы разговариваем насчет домов многоэтажных, еще не решился. До сих пор мы даже делаем один спецпроект, что мы специально запрашиваем в Рижской думе, как это все происходит. Но это не тема сегодняшняя. А вот именно насчет того, что на плодных землях ставятся солнечные панели, это мы говорили уже, говорю, два года назад, и нас как-то не хотели вслушаться, потому что, смотрите, два года назад начали ставить частные дома и частные квартиры, ну, то бишь частные дома. А в этом году уже заканчивают очень много уже больших солнечных парков, и, наконец-то, начинает выявляться проблема, что мы приехали там и как-то об этом не подумали. Ну, вот как-то вот так у нас происходит, к сожалению.
В нынешней ситуации что и кто должен сделать, чтобы навести в этом порядок? Каких решений от кого мы ждем в первую очередь?
Ну, я думаю, что это ВАРМ.
Да, Министерство охраны среды.
Министерство, да, спасибо. Министерство ВАРМ, это, наверное, первое, которое должна этим заняться. И потом уже, когда это уже сделано, тогда уже можно дальше делать уже запрос у людей. Ну, смотрите, опять же, сейчас же, ладно, мы сейчас разговариваем насчет солнечных панелей, но заметили ли вы, что следующий год у нас будет то, что будут начинать застраивать очень много... Опять же, площадей латвийского, не знаю, то же самого и поле, и все остальное, этими ветерными турбинами.
Да.
И тогда опять же будет опять вопрос через опять два года. Боже ты мой, все-таки на кого-то это влияет, какие-то птицы, может, не прилетают больше и так далее, такое прочее. Но мы как-то вот, знаете, вот мы как-то вот бежим за этим поездом, а не вместе в поезде едем, и чтобы изначально уже ставить все регуляции, чтобы все-таки ну, подумать заранее все возможные проблемы, которые могут быть. Ну, к сожалению, это не так.
А этот бум установки солнечных панелей, он до сих пор наблюдается, вот как мы и видели его в то время, когда взлетели резко цены на электричество?
Очень хороший вопрос. По большому счету, если так смотреть, до 30 апреля сейчас можно еще запрыгнуть в тот же самый поезд, опять же, повторяюсь, на net-outside system, не знаю, как на русском, net-outside system, когда ты можешь запускать электричество в сети и потом зимой забирать его. И в последний месяц, ну, бум очень большой, потому что люди вдруг очухали, что надо этим заниматься. Опять же, если мы смотрим на следующее, что будет происходить, то же самое, что мы разговаривали с кем министерством, что делает подготовка того, что будут, как это, отбалс.
Поддержка, вот, да. Не
скажу. Поддержка, да, поддержка будет на аккумуляторы. Так что следующее, то, что пока мы видим не только у нас, но и во всей Европе, то, что нужно где-то это электричество сохранять. Вот это будет следующий вот этап того, чтобы мы пытались бы быть, насколько возможно, независимыми от каких-то ценочных перепад, чтобы не были сюрпризы. Так что, ну, бум еще есть, да.
Спасибо вам, Эдгарс, большое за интервью. Эдгарс Бергхольц, член правления Ассоциации интеллектуальных и энергоэффективных технологий городской среды, был с нами. Спасибо и хорошего вечера вам.
Спасибо.
Всего
вам
доброго.
Большое.
До свидания.
Вам тоже спасибо.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
Ну что ж, продолжается этот бум на установку солнечных панелей. Скоро пойдут еще и ветряные парки. Я уже, кстати, видела комментарии. Люди боятся, что это очень-очень сильно опасно для здоровья. Ну, в общем, как всегда, когда у нас начинают что-то останавливать.
Всего нового боятся люди, к этому тоже нужно относиться терпимо и, видимо, как к неизбежному.
Да. Ну что ж, мы на этом завершаем. С вами были Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала.
Звукооператор Александр Шайцанов, а видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.